страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 11 декабря, начало новой рабочей недели, 9 часов утра в Москве. Радио Теос в эфире, передача по страницам Библии. Команда в составе Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун в этой студии. И мы с вами сегодня открываем Священное Писание, мы читаем книгу «Левит». Я бы хотел сделать три вещи в начале сегодня. У нас будет время перед тем, как мы откроем Библию. Я бы хотел, во-первых, сказать о некоторых комментариях, которые приходили на прошлые выпуски, конкретно непрочитанные комментарии с прошлой пятницы. Среди них есть комментарии, про которые скажу буквально пару слов и обличу эти слова в вопрос. Это комментарии людей, которые на нас конкретно злятся, сердятся, ругаются. Ну, причем тут один комментарий, я просто не буду читать, скажу лишь о том, что автор проявляет неграмотность сразу в двух областях. И неграмотность религиоведческую, и неграмотность в плане русского языка, вот русской орфографии. Ну и при этом почему-то злится, раздражается. По поводу первых двух неграмотностей, их можно компенсировать. Это вопросы обучения. По поводу третьей неграмотности, или, скажем так, желание раздражаться, стремление раздражаться, я думаю, что для каждого из нас, особенно для тех, кто, кому не нравится то, что вы сейчас слышите, есть смысл задаться одним вопросом. Почему вы раздражаетесь? Почему вы не скажете, ну вот, смотрите, есть такие-то аргументы, давайте мы с вами поспорим, давайте мы с вами поговорим спокойно, размеренно, просто поговорим. Это один вариант. Но второй вариант, если либо аргументов нет, либо говорить не хочется, либо некогда говорить, ну, если вам так тяжело, вам так неприятно, почему вы не выключите просто? Да, вот вы пишете раздраженные сообщения. Вообще, по жизни, не только в этих случаях, а в принципе, полезно задавать себе вопрос. Я раздражаюсь. Почему? Что происходит? Что стоит за этим раздражением? Часто это бывает вызвано бессилием. Часто это бывает вызвано какой-то внутренней уязвленностью. Разные бывают причины. Так вот, прежде чем что-то сделать, есть смысл эту причину найти. Я знаю, что тоже порой раздражаюсь. И вот как раз этот вопрос себе задаю. Ответ на него оказывается для меня очень полезен. Вопрос, почему это происходит. Ответишь на этот вопрос, уже по большой части с раздражением разобрался. Ну, потому что, по крайней мере, знаешь, как оно называется. Знаешь, что с ним делать после того, как дашь ему имя. Как ты его квалифицируешь, определишь. Еще один был комментарий, интереснейший комментарий. Мы говорили в прошлый раз с вами в конце нашего библейского фрагмента. Это у нас был фрагмент из книги «Левит», 17 глава. А той параллели, которая существует между, с одной стороны, жертвами, которые приносятся Богу, это ветхозаветные жертвы, и мы говорили о том, что вот в этих жертвах предполагается и вкушение, то есть съедание части этой жертвы, принять ее в себя, и также вино, то есть, соответственно, человек пил тоже часть этой жертвы, часть этого возлияния, человек также принимал в себя. И если, более того, если священники, допустим, приносили жертву, но при этом они не ели той части, которая должна была остаться им, то это была проблема, это была большая проблема. Об этом, в частности, говорится в самом конце 10 главы книги «Левит». И мы с вами увидели параллель между вот этим принятием в себя, действительно принятием в себя жертвы, и тем, что говорит Христос, когда говорит о хлебопреломлении, о вечере Господней, о Евхаристии, сравнивая свое тело с вот свое тело, хлеб, извините, со своим телом и чашу, вино со своей плотью. И мы сказали в связи с этим, что вот именно в рамках понимания ветхозаветной жертвы мы лучше всего понимаем, что сделал Иисус Христос. Действительно, есть даже среди христиан есть разные взгляды на то, что происходит с хлебом и вином в момент Евхаристии, в момент причастия. Я не буду сейчас повторять эти взгляды, их выделяется обычно 4. Но в любом случае мы с вами читаем Священное Писание, и там написано, там сказано о том, что Христос в вас. То есть Христос действительно живет в нас. Он живет в нас своим духом, Он живет в нас своим присутствием, Он живет в нас своим словом. И когда мы принимаем хлеб и принимаем чашу, мы не только символически, но и на неком более глубоком уровне проявляем вот это присутствие Христа и в каждом из нас лично, и в Церкви Христовой, вместе взятой, как в неком единстве, приобщаясь таким образом и к телу Христову, как хлебу, и к телу Христову, как церкви. Интересно, что ранних христиан неоднократно обвиняли ни много ни мало, как в каннибализме. Вот они едят плоть и пьют кровь своего Спасителя. Христианам приходилось от этих обвинений как-то вот защищаться, что-то по этому поводу делать. Именно этим, в частности, и занимались ранние апологеты. Так вот, удивительно, что именно в контексте Ветхого Завета становится понятным, как работает вот это принятие жертвы. Я не просто сознанием, не просто разумом, даже не просто чувствами принимаю. То есть можно принять разумом, можно принять чувствами. Первое — это я знаю, второе — это я чувствую, я это испытываю, но есть еще и третье — я делаю, я совершаю какой-то совершенно конкретный поступок. Вот именно это во многом и происходит, когда мы принимаем хлеб и чашу, когда мы действительно едим плоть и пьем кровь Иисуса Христа. Вот по поводу того, становится хлеб и чаша плотью на это время, то есть происходит там преосуществление, или это символ, или это еще что-то, здесь, в рамках этой передачи, мы рассуждать не будем. Но на Радио Теос достаточно передач, в которых об этом говорят, в которых об этом рассуждают. Вот, естественно, пишите нам, пожалуйста, присылайте ваши комментарии, присылайте ваши вопросы через страницу ВКонтакте, наша официальная страница этого проекта. Называется она «По страницам Библии». Также есть эта страница в социальной сети Facebook. Ну и есть другие страницы, на которые транслируются эти передачи. Кроме того, вы можете писать нам через сайт theos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». Так вот это первое, что я хотел сделать, это, ну, немножко разобраться в комментариях. Второе — ответить на вопрос, который мы уже освещали. Но, во-первых, тогда эфир по техническим причинам сорвался. Это было в начале мая. 1 мая был эфир. А, во-вторых, этот вопрос повторяется. И этот вопрос действительно важен, и он снова становится важен в связи с тем, о чем мы говорим сейчас. Я коротко на него отвечу, потому что действительно вопрос очень большой, но чрезвычайно важный. Как вы, христиане, в принципе, слышите, что что-то вам Бог говорит? Как вы понимаете, что это Бог вам сказал? И как решить, вот сказал мне это Бог, или я сам почувствовал, я сам подумал, мне самому показалось? Вот автор послания к евреям начинает это послание замечательными словами. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках», вот о том, как Бог говорил отцам в пророках, мы с вами, между прочим, рассуждаем здесь. Я думаю, что вы увидели, что это действительно многократно и многообразно. А дальше, пишет автор послания к евреям, «в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Говорил и говорит в эти последние дни, которые продолжаются, в Иисусе Христе. Вот это самая главная тема. Бог сегодня говорит нам в Иисусе Христе. Каким образом? Ну, несколькими образами. Во-первых, для нас, евангельских христиан, главный способ, которым говорит Бог, это Библия, это Священное Писание. Соответственно, если приходит какая-то мысль, приходит какая-то идея, очень важно, чтобы мы сопоставили эту идею со Священным Писанием. Подтверждается она Библией? Или Библия, напротив, ей противоречит? Или в Библии по этому поводу нет вообще ничего? если нет вообще ничего, то есть ли в Библии какой-то принцип, который позволит нам оценить с Божьей точки зрения, с Божьего взгляда ту идею, которая у нас есть. Возможно, по поводу самой идеи ничего в Библии нет, но можно ли как-то обобщить и получить некий принцип, и на основе этого принципа сделать вывод. Вторая большая тема — это то, что мы называем и понимаем, когда так называем, личные отношения со Христом. Мы говорили о том, что Христос в нас. Когда христианин близок к Богу, когда христианин находится в живом общении с Богом, когда мы с вами находимся в живом общении с Богом, очень часто Бог говорит таким образом, что для нас это совершенно очевидно. Но это работает, если у нас действительно с Богом, ну, мы не можем сказать, что все нормально, все в порядке, так что совсем все в порядке, этого не бывает. Тут можно посмотреть с другой стороны. Если я знаю, что сейчас моя духовная жизнь находится в такой низкой полосе, да, вот там проблемы у меня в духовной жизни, сложности в духовной жизни, и вдруг приходит какая-то бешеная идея в этот момент. Так, примерчик такой, да, мне было настолько плохо, что я решил, что Бог показывает мне, что нужно уйти из церкви. Пример, может быть, немножко преувеличенный, но как раз про это. В какой ситуации это приходит? Когда появляется такая мысль? Как вы охарактеризуете свою духовную жизнь в этот момент? Ну, в данном случае, кстати говоря, эта идея противоречит и библейскому принципу о том, чтобы не оставлять собрание. Так что идея просто отвергается. Дальше присутствие и действие Святого Духа. И действие Святого Духа тесно связано с молитвой. Именно поэтому важно тут даже не то, что «Боже, вот я сейчас нажму на кнопочку, я помолюсь, и ты ответишь». Скорее важно молитва как состояние, когда мы пребываем с Богом, когда мы находимся в общении с Богом. И тогда Его воля становится яснее для нас. А поддержка или одобрение других верующих людей, членов церкви, других христиан, тех, кто для нас действительно важен, тех, кто для нас имеет духовный авторитет. Тут нужно быть очень внимательным. Этот пункт не может быть основным. Ну, потому что иначе мы начнем угождать Богу, а не людям. Однако, если вы считаете, что что-то для вас воля Божия, но люди, которые знают вас, люди, которые считаются для вас в вашей жизни духовными авторитетами, это не поддерживают, тогда возникает серьезный вопрос. Действительно ли это? По-настоящему ли это воля Божия? И уж тем более, когда они поддерживают самые близкие люди, члены вашей семьи. Это особая история, особая тема. Ну и, наконец, вот это внутреннее ощущение, когда получается, когда Бог благословляет. Иногда для того, чтобы, ну, особенно в работе, для того, чтобы понять, является вот это волей Божией или нет, хочет этого Бог от меня или нет, в работе иногда полезно просто попробовать. Вот ты просто начни делать, и дальше посмотришь, в каком направлении это идет, как тебя Бог ведет. Если не начать делать, то зачастую не поймешь, воля это Божия или нет. Ну и третье, что я хотел сегодня сделать, перед тем, как мы перейдем к Священному Писанию, это сказать о том, что сегодня мы читаем книгу Левит, 18 главу. Сегодня мы подходим к главам, которые говорят о грехе в половой, в сексуальной сфере нашей жизни. Это грех, который долгое время может оставаться незамеченным. Это грех, который даже какое-то время можно скрывать. Но в конце концов, как и говорится, тайное становится явным. Но и это даже не самая главная проблема. Становится оно, становится. Но даже пока тайное не стало явным, грех в сексуальной, в половой сфере жизни разлагает человека. Грех просто убивает человека. Причем это убийство происходит постепенно, и оно происходит изнутри. В своем пасторском служении я неоднократно имел дело, разговаривал с мужчинами, которые приходили и рассказывали о том, что вот у них есть конкретные грехи, они называли эти конкретные грехи, и они не понимали, как от этих грехов избавиться, что с этими грехами делать можно. Это были действительно грехи в половой сфере жизни, грехи, которые они могли скрывать и долго скрывали, но на самом деле грех уже разрушал. Человек приходит и говорит, я увлекаюсь тем, что смотрю порнофильмы, порнографию в интернете. вроде бы, ну, как-то говорит, на меня это никак не влияет. Но параллельно он рассказывает о том, что, ну, как-то ему стала неинтересна его жена, потому что она какая-то серенькая и непривлекательная. Дорогой, а ты не можешь понять, почему твоя жена кажется тебе, то есть она не является такой, она просто кажется тебе серенькой и непривлекательной. Ты не видишь связь между тем, что ты делаешь, тем, что ты смотришь, тем, что ты допускаешь в свою голову, допускаешь свои мысли, с одной стороны, и тем, что у тебя происходит в отношении к самому близкому тебе человеку. Вот понимаете, вот так работает разрушительное действие, получается, проявляется разрушительное действие греха в половой жизни, в половой сфере. Сегодня этот грех, к сожалению, касается и очень серьезно, очень сильно касается и христианской церкви. Скандалов на эту тему происходит немало. Не только в светском мире, но, к сожалению, и в церкви тоже. И тут есть два варианта. Один вариант — просто скрыть. Давайте мы это скроем, давайте мы не будем об этом говорить. Ну, а то вот как бы чего не вышло. Ну, как можно ссор из избы выносить? Но знаете, ведь есть ссор, который надо из избы выносить, иначе изба в мусорку превратится. Поэтому второй вариант — это сделать то, что делает Слово Божие. Говорить об этом прямо, говорить об этом как есть, даже если порой бывает неприятно. В конце нашей беседы мы снова почитаем ваши письма, посмотрим, потому что уже приходит сообщение, хотя времени на это останется очень мало. Но то, что не успеем сегодня, прочитаем завтра. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты касаешься нас, за то, что Ты касаешься нас именно в тех областях нашей жизни, в котором нам нужны изменения, в котором нам нужно Твое действие, преображение, которое даешь Ты. Да будет слава и честь и хвала Тебе, Боже наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 180-я встреча. Мы в книге «Левит». И на протяжении предыдущих наших встреч мы с вами говорили о делах возвышенных. Мы говорили с вами о жертвах. Мы говорили с вами о рукоположении и освящении служителей. Мы с вами говорили о неприятных вещах, например, о проказе. Мы с вами говорили об очищении. И, кроме того, говорили мы с вами о празднике Йом-Кипур, День суда, День умилостивления. Но вот сегодня мы переходим к разговору о том, о чем предпочитают не говорить, о том, что касается личной жизни. Сегодня мы будем размышлять с вами об интимной жизни, потому что с 18 по 20 главы книги «Левит» мы читаем как раз Божьи заповеди, Божьи указания об интимной жизни народа Израиля. И по большому счету это, конечно, такая расшифровка, распространенный вариант седьмой заповеди. В нашем обществе существует два взгляда на интимную жизнь, которые превалируют сегодня. Один взгляд заключается в том, что можно все, то есть то, что тебе надо, или то, что тебе хочется, или почти все, что тебе хочется, это можно. Другой взгляд, который зачастую пересекается с первым, формулируется так. Делай, но сам не говори и другого не спрашивай. У журналистов считается, что вопросы о половой жизни, об интимной жизни задавать нельзя ни в коем случае. И мнение это, конечно же, распространено не только у журналистов.
Я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Во-первых, Бог ставит очень четкие границы. Мысль о том, что если очень хочется, то можно, Священному Писанию абсолютно чужда. Ничего подобного в Библии нет. Во-вторых, Бог не только ставит границы, но Он и совершенно конкретно говорит об этих границах. Он очень четко их указывает. Никто из нас не может сказать, что «я был не в курсе», «я не слышал». Бог четко говорит нам эти границы. Бог фактически применяет 10 заповедей к вопросам нравственности. Бог сам установил эти критерии, и Бог показывает, как эти критерии работают в жизни. По большому счету, главный вопрос звучит так. Кто же прав? Кто говорит правду? Кто мерило всего? Кто позволит нам сказать, вот это правильно, это неправильно, это хорошо, это плохо? В современной жизни, в современном мире эту функцию часто берет на себя человек. Однако Бог изначально показал, что эта функция определения правильного и неправильного, допустимого и недопустимого, принадлежит Ему и только Ему. 18 глава строится по довольно простому плану. Во-первых, первые 5 стихов – это преамбула. Воля Божия и возвеличивание Бога, когда Он говорит о половой, об интимной жизни. Затем довольно подробно о запрещении, запрете половой связи между родственниками. Затем запрет самых разных половых грехов. Запрет половых извращений. И, наконец, осуждение народов за их половой грех. Давайте прочитаем первые 5 стихов 18 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которой я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь, Бог ваш». Все, что говорится дальше, проистекает из одной простой истины. Господь Бог наш. Он напоминает своему народу. Вы вышли из Египта. В Египте вы нарушали заповеди, потому что не было самих заповедей, не было дано вам закона. А теперь вы идете вперед. И тут хананеи, которые живут в мире, живут на земле, и живут они при этом безнравственно, эти люди поступают так, как им хочется, и вам надо понять, что с этим делать, как на это реагировать. И вот своему народу Бог говорит, вы отдельные, вы особые. Не будьте, как те люди, среди которых вы будете жить. Более того, Бог говорит, что Он устанавливает правила. И даже если вы не хотите следовать правилам, Бог все равно их устанавливает. Устанавливая правила, Бог не спрашивал у нас с вами разрешения. Он даже не интересовался нашим мнением. Но для того, чтобы работала некая система, должны быть границы этой системы. Должно быть сказано, что можно и что нельзя, что допустимо и что недопустимо. По большому счету, именно это делает Бог, именно это говорит Он своим людям, своему народу. И когда начинаются проблемы, и мы начинаем обвинять Бога, как же ты так? Какое право ты имеешь? Бог имеет право предъявлять к нам совершенно конкретные требования, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому что Он сотворил нас. Он наш Творец, Он лучше кого бы то ни было нас знает. Во-вторых, потому что мы, если хотите, его квартиранты. Земля и мир принадлежит ему. Мы пользуемся частью этой земли, частью этого мира на протяжении нескольких десятилетий. И вот поскольку все это дано нам в пользование, вместе с землей, вместе с миром, нам даны совершенно определенные заповеди, совершенно определенные правила. Бог создал систему, и для этой системы работают Божьи правила. Кстати говоря, именно систематичность – это первая и главная причина существования нравственных законов. Вторая причина – это святость Бога. Бог свят и, соответственно, хочет и от нас святости, хочет и от нас жизни, которая вписывалась бы в Его святость. В первом послании Фессалоникийской церкви, 4 глава с 4 по 6 стихи, написано, чтобы каждый из вас имел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ничем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Итак, самая главная основа для всего, что происходит с нами, самая главная основа для нравственности человеческой – это нравственность Божия. Самое главное, о чем нужно помнить, так это о том, что Бог установил законы. И более того, это не специальные какие-то законы, которые у кого-то работают, а у кого-то нет. Это универсальные законы, которые мы, христиане, далеко не всегда знаем. Дело в том, что мы привыкаем к греху. И вот эту привычку к греху в нас укрепляет и мир. Мы смотрим на то, что происходит вокруг, зачастую мы даже совершенно искренне хотим спасения другого человека. И вот мы просто закрываем глаза на то, что что-то происходит не так. Кстати, об этом апостол Павел говорит, в частности, в 6 главе 1 послания к Коринфянам. Бог призывает нас к святости, потому что нельзя уподобляться тем людям, к которым мы идем и которым мы благовествуем. Тут очень важная тема. Порой можно услышать мысль о том, что для того, чтобы тебя поняли в этом мире, надо стать таким, как мир. Чтобы тебя поняли люди, страдающие алкоголизмом, надо самому стать алкоголиком. Чтобы тебя поняли люди, которые матерятся, самому нужно материться. Я хотел бы сказать ясно и четко. Нет. Далеко не всегда, чтобы понять кого-то, надо стать этим человеком. Далеко не всегда опыт оказывается поучительным. Более того, есть немало людей, которые проходят этот опыт, но так ничему и не учатся. По-человечески у каждого из нас желание сделать, сотворить свою собственную вселенную. И часто вселенная это получается без Бога. Книга Левит, 18 глава, 4 стих. «Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу ее. Я Господь». И продолжаем. «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя. Не открывай наготы ее». Мы с вами входим в часть, в фрагмент этого послания, в котором говорится о сексуальных половых грехах. Существуют две причины, которые побуждают людей таким образом грешить. С одной стороны, это невежество. Человек просто не знает, как это все работает. С другой стороны, это намеренное игнорирование. Когда человек все знает, но предпочитает, чтобы ситуация была другой. И вот следующая часть книги Левит, 18 глава. Для нас это очевидно. Это запрет половой связи с родственниками. Говорится, кстати, здесь не только о близких родственниках. По большому счету, это предупреждение об опасности кровосмешения. Но в то же время надо понимать, что даже в Коринфской церкви, уже в новозаветные времена, был случай кровосмешения. Об этом в 5 главе 1 послания к Коринфянам. Что же, не читали коринфские христиане греческого происхождения Ветхий Завет? Думаю, что могли не читать. Даже если и читали, то несерьезно отнеслись к этой главе книги Левит. Большинство современного мира, большинство современных людей несерьезно относятся к этой главе. Они не знают, что все написанное здесь написано прямо, честно, без игрушек. Еще одна отсылка, которую мы с вами здесь слышали, это отсылка к Египту, к грехам, которые Израиль совершал в египетской земле. И вот здесь израильтянам нужны две вещи. Во-первых, им надо довериться Богу. Вот они жили сами, они жили в рабстве. Сейчас приходит Бог, и Он говорит: «Вот чего я хочу для вас. Вот мое пожелание, или даже точнее, вот моя воля для вашего народа». Это Божий народ, значит, речь идет о воле Божией для его народа. С другой стороны, от самого этого народа понадобится определенная решимость, готовность не только выслушать, не только узнать, но и исполнять. Нарушение заповеди о запрете половой связи с ближайшими родственниками не проходит просто так. Речь идет о том, что в результате таких связей рождаются уроды. Кто-то скажет: «Но ведь это же было, дети Адама и Евы наверняка становились мужьями и женами друг для друга». Да, но тогда это было необходимо для того, чтобы людей стало больше. Кстати, это относится и к Ною, и к его семье, и к его сыновьям. Тогда действительно это было нормально, потому что изменения, генетические изменения, отклонения были еще не столь серьезны. С годами, со столетиями эти изменения накапливаются. И поскольку у родственников есть большой шанс, что эти изменения будут одинаковыми, потом, после того, как люди вступят в половую связь, эти изменения накладываются друг на друга, и ничего хорошего не получается. Бог не объясняет израильтянам основы генетики. Это даже не важно, это не требуется. Бог просто говорит израильтянам о том, как им жить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. «Ноготы жены брата твоего не открывай. Это нагота брата твоего. Ноготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их. Они единокровные ее. Это беззаконие». То есть главный аргумент здесь – это сходство крови. Это родство. Именно поэтому такие отношения оказываются недопустимыми. 18 стих. «Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницу, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее». Это человек, который женится на двух сестрах. Скажу сначала из древних времен, потом из современности. Из древних времен это ситуация Якова, когда у него было фактически две жены, Рахиль и Лия. И вы помните, что у Якова получилось, к чему все это привело? Было соперничество, были обиды, ничего хорошего из этого не получилось. Значит, с одной стороны, тут вот такой запрет. С другой стороны, мы-то с вами не многоженцы. Так какой же смысл имеют эти стихи, этот текст для нас с вами сегодня? Я думаю, смысл здесь в современном обществе выглядит примерно так. Даже если ты развелся с женой, даже если ты разошелся с женой, ты не можешь брать в жены ее сестру. То есть есть две женщины, две сестры, одна из них твоя жена, вы развелись, я сейчас даже не буду комментировать сам развод, просто допустим, что вы развелись. Вот в этой ситуации вы уже не можете сделать предложение ее сестре. Это исключено. Дальше перед нами проходит целая серия различных половых грехов и извращений. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. Опять-таки, по поводу нечистот жены, мы с вами уже говорили в прошлый раз. И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы не излить семя и оскверниться с нею. Что происходит здесь? Ну, во-первых, жена ближнего — это не моя жена. Во-вторых, сама эта близость, излияние семени, нарушает закон. Люди решили жить вместе. И вот фундамент у них был построен плохо. Тогда это означает, что и все, что будет выстроено на основании, на этом фундаменте, станет хромать. 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Это предупреждение против человеческого идолослужения. Кстати, идолослужение Богу Молоху. Про него можно найти, он известное божество. Так вот, были языческие народы, которые с детства посвящали ребенка на служение Молоху. Его приводили в храм, ну или на то место, где приносились такие жертвоприношения. Часто это делалось на высотах. И действительно, Израиль, наблюдая за другими народами, делал и такое тоже. Нам это кажется абсолютно диким, абсолютно невероятным. Какая уж человеческая жертва в Израиле? И, естественно, ее не было. Но вот для того, чтобы ее не было, Бог должен был показать и сказать, вот, у других народов это так, у тебя же будет по-другому. И тут еще одна очень важная деталь, и она относится к нашей современной жизни. Вот этот аргумент, но у других же есть, значит, тебе тоже можно. Вот этот аргумент можно встретить часто и сегодня. Другие так живут. Давайте жить так же, как другие. 22 стих. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно». По поводу второго. Большинство из нас скажет, что это гнусно. А вот по поводу первого сегодня все больше и больше людей, кстати, и среди христиан тоже, которые говорят, да почему? Это же нормально. Это повседневная, обычная жизнь. Апостол Павел говорит о таких людях весьма подробно в послании к римлянам, 1 глава, 21 и следующие стихи. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог похотях сердец их, нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Ну и дальше здесь же, в послании к римлянам, потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Ну и так далее. Вот разговоры о том, что у нас теперь более современное общество, кончаются, знаете, где? Там, где начинаются последствия. Когда мы говорим о том, что любая семья, это сойдет, это даже хорошо, возникает следующий вопрос. А кто будет воспитывать детей? Да еще больше. Кто в этой семье будет рожать детей? Будет ли у них такая возможность? Падение рождаемости, которое мы видим в Европе, да и в Соединенных Штатах тоже, по крайней мере, частично, связано с либерализацией. Оно связано с семьей. Разваливается семья, идет потеря рождаемости. Все. Вот очень четко последствия. Последствия, может быть, не настолько сразу, как хотелось бы, и все-таки довольно быстро. Зачем же все это Бог нам говорит? Я думаю, что делает это Он с весьма конкретной целью. Он хочет защитить нас. Он знает, к чему приводят все эти дела, и вот поэтому ставит вокруг нас защиту. Возможно, нам или кому-то из нас это кажется неактуальным. 21 стих. «Из детей твоих не отдай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего». Дело в том, что на руках у детей и на телах у детей действительно выжигали изображение Молоха. И дети были посвящены на это служение. Это было даже модно. Бог говорит Израилю, не будет такого у тебя. Ну и, наконец, концовка этой главы может показаться тоже непонятной. 24 стих. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие пред вас». Эти народы, жившие на земле, стали настолько развращенными, что в какой-то момент земля как бы сказала: «Все, я не могу терпеть больше этой гадости». Помните, мы с вами говорили о том, что Бог наш Творец? Точно так же Бог владелец той земли, в которой мы живем. Мы только жильцы, да, мы его дети, но в очень важном смысле мы жильцы на этой земле. Если квартирант нарушает правила, владелец, хозяин имеет полное право сказать «до свидания». И как бы нам ни хотелось думать иначе, Бог также имеет полное право сказать в какой-то момент «до свидания». Это уже было, это еще может быть. 29 стих. «Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего». И заключение главы. «Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». Требование чистоты и святости проистекает из святости Бога. Потом уже в Новом Завете мы прочитаем: «Будьте святы, ибо я свят». Ради того, чтобы это было исполнено, Иисус пошел на Голгофский крест. Готовы ли мы из любви к Нему принять на себя Его святость? На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Анастасия пишет: «Здравствуйте, я христианка, и на сегодняшний день я живу с мужчиной вне брака. Я знаю, что для Господа это грех прелюбодеяния. Этот мужчина сам не уходит, и сейчас я не могу его выгнать, так как ему некуда идти, и мне тоже некуда идти». Ну, вот, очевидно, за этим вопрос: а что мне, собственно, делать? И выгнать не могу, некуда идти. Скажите, пожалуйста, а вы в браке живете? Я сейчас должен быть очень аккуратным. Ну, вот почему я не могу говорить за вас, не зная вашу ситуацию целиком. Как это все называется с точки зрения Божьей, вы уже сказали сами, вы в курсе. Соответственно, ну а смысл мне сейчас это повторять, да, это действительно называется прелюбодеянием. Вот, но вы говорите, вам некуда идти, ему некуда идти. Скажите, пожалуйста, а брак — это вот только когда просто некуда идти, или брак, он по другим критериям строится? Вот если бы было куда идти, вы бы ушли, или бы он бы ушел, или бы вы его выгнали бы. Постарайтесь, пожалуйста, разобраться в ваших отношениях, что вас держит, что вас соединяет вместе. Это два человека, каждому из которых некуда идти. Ну так тогда получится, как в старой песне. Те, кому немножко побольше лет, помнят песню, Вахтанг Кикабидзе ее пел еще в 70-е годы. Человек, не знаю, был он верующим человек или нет, или там авторы песни, просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется, вот и весь разговор. Таких костров бывает много и сегодня. Вот не пытаетесь ли вы такой костер зажечь, разжечь? Рано или поздно эти все вещи кончаются. Но, по большому счету, я бы очень советовал и вам, и вашему сожителю, по-другому это не называется, прийти к пастору, которому вы доверяете, вместе помолиться и вместе поговорить вот по этому поводу, все это дело обсудить, потому что это важно. Виктор Николаев спрашивает: протестанты? Да, евангельские христиане. Когда вы говорите протестанты, это немножко размыто. Но действительно эту передачу ведем мы, евангельские христиане, люди, для которых Библия, конечно же, далеко-далеко не пустой звук. Я оговорился, Светлана указывает на это, я оговорился, когда говорил о том, что о хлебе и чаше, хлебе и вине. Конечно, хлеб — это символ тела Христа, или хлеб — это тело Христово, а чаша — это кровь Христа. Естественно, это была оговорка. Спасибо вам большое, Светлана, за то, что это заметили. Пишет Сергей: почему пастырь? Потому что рукоположен в пасторы, рукоположен на пасторское служение в Евангельской церкви в 1998 году. Друзья, мы с вами встретимся завтра, потому что много еще писем и много о чем поговорить. Читайте Священное Писание, будьте с Господом. А пока, друзья, всего доброго. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.